Сегодня у нас 14 ноября 2011 года. Мы с вами продолжим тему жития Богородицы, которую на прошлом занятии прервали. Мы с вами остановились, что однажды во время пламенной молитвы о скорейшем отрешении от тела предстал пред Преснодевою архангел Гавриил. Сияющим радости лицом возвестил ей волю Божию, а я успение, имеющим совершиться через 3 дня. Остановимся на минутку. Итак, архангел сияющим лицом объявил радостную весть. Вот чтобы нам запомнить на всю жизнь и ждать самим с радостью, радостную весть, чтобы не убиваться над покойником, а молиться. То есть радостная весть, переход из этой юдоли плачевной в жизнь вечную, в радость вечную. «Сын твой и Бог наш, — говорил небесный вестник, — ждет тебя со всеми архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы взять тебя, Матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно. В знамени же торжества благодатной над телесной смертью, которая не будет иметь над ней власти и от которой она должна воспрянуть, как от тихого сна, архангел вручил ей райскую финиковую ветвь, сияющую небесным светом, сказав, чтобы ветвь эта была несена перед гробом в день погребения пречистого ее тела. То есть эта райская ветвь была несена на самом деле перед гробом. А теперь обратим внимание, когда в монастыре совершается крестный ход на погребение плащаницы Пресвятой Богородицы, то впереди идет игуменя с ветвью, с цветочками. Вот она изображает как раз вот эту ветвь райскую, которую несли перед одром Богородицы. Ей долженство было, подобно ему, то есть Господу, умереть, быть во гробе и в третий день силою его всемогущества воскреснуть, чтобы сбылись слова псалмопевца: «Воскресни, Господи, в покое Твой Ты и киот святыни Твоей я». Сколько раз мы слышали это в храме? Но теперь-то мы знаем с вами, какой киот. А до этого непонятно: «Воскресни Ты и киот святыни Твоей я». Какой киот, какой святыня? Теперь мы знаем, что это киот завета новый. Почему и пребывала Богородица в святая святых, откуда исчез киот завета. Так вот, воскресни ты в покое твой, ты и киот святыни твоя. Теперь мы с вами будем помнить, к чему это имеет отношение. К успению Богородицы и ее воскресению. Возвратясь с горы Леонской, Матерь Божия начала приготовляться к исходу своему. Прежде всего она рассказала усыновленному ей апостолу Иоанну о бывшем благовестии. И он немедленно послал святому Иакову, брату Господню, первому иерусалимскому епископу и ко всем сродникам и ближним извещение о приближающейся кончине Богоматери с обозначением и самого дня, то есть через 3 дня. Когда Матерь Божия утешала предстоящих, все услышали шум и увидели облака, окружившие дом. Это были облака, на которых по повелению Божьим апостолы, восхищенные ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были принесены в Иерусалим, к Дому Богоматери, для воздаяния ей чести при погребении. Вот обратим внимание, окутанных облаками, то есть на облаках Господь апостолов принес к Дому Богородицы. Сколько раз доводилось слышать, когда изображают на иконах облака, а на облаке кого-то из святых, то доводилось слышать, ну как же так, самолеты там летают, я не верю в таких, которые там на облачке где-то там. Помним, что второе пришествие будет на облаках, и суд там сотворится, все мы будем подняты на облаке, в это время на земле будет все гореть, все. Все дела рук человеческих уничтожатся, а суд будет на облаках. Так что те умные, которые говорят, вот как так, на облачках не можно, такого не бывает, законы физики, пусть тогда они законами физики объяснят, почему не портится святая вода. Да еще сколько угодно, всяких разных явлений. Апостолы, увидев друг друга, радовались и в недоумении взаимно спрашивали, для чего Господь собрал их в одно место. В это время вышел к ним Иоанн Богослов и со слезами приветствуя их, сказал, что для Пресвятой Богородицы настало время отойти к Господу. Войдя в храмину, они увидели Богоматерь, благолепно сидящую на ложе, исполненную духовного веселья, и так приветствовали ее: «Благословенна ты Господом, сотворившим небо и землю». Видим как? Исполненную духовного веселья. Вот нам бы отходить так, исполненными духовного веселья и радости. Слава тебе, Господь! И чтобы нам с вами произнести: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». С миром. С миром в душе, с миром со всеми людьми, а самое главное, мир с Богом. То есть у того нет мира с Богом, у кого нет согласия с заповедями Божьими, у того восстание всегда, у того нет мира и с людьми. А если мир с тем, что Господь заповедал, это и есть мир с Богом, когда не восстаем на то, что Он нам заповедал исполнять. Ну вот, настал 15-й день августа. И тот вожделенный и благословенный третий час дня, в который назначено совершиться представлению Божией Матери. Опять-таки, третий час дня – это не наш физический третий час. Помним, третий час соответствовал 12 дня. Господа распяли в третий час, то есть 12 дня. Почему? А потому что Адам совершил преступление в 12 дня. Он в раю был только до обеда. Чему равнялся тот день, мы не знаем. Но святые отцы указывают, что Адам с Евой ровно полдня были. Им этого достаточно времени было, чтобы нарушить заповедь Божию, чтобы соблазниться и дальше. В 12 дня они согрешили, в 12 дня Господь искупил этот грех. Видим, и в 12 дня Богородица отошла ко Господу. Множество свеч пылало в храмине, и святые апостолы, славя в песнопениях Бога, окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богоматерь и молилась в ожидании своего исхода и пришествия вожделенного Сына и Господа своего. Внезапно обрестал неисповедимый свет божественной славы, перед которым померкли пылавшие свечи. Ужаснулись, видевшие это. Верх храмины как бы исчез в лучах небесного света. И сошел сам Царь Славы Христос, окруженный тьмами ангелов, архангелов и других бесплотных сил, и с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвестивших о Пресвятой Деве, и приблизился к Пречистой Матери Своей. Вот так будет и когда будет второе пришествие. Помним, сказано, как молния видна от востока до запада, так будет приход Сына Человеческого. То есть не будет человека, который бы его не увидел. Вот как не стало потолка, и увидели Господа и ангелов, вот так не станет у нас с вами потолка. Нет человека, который не увидит прихода Христа. То есть засияет на небе крест славы Божией так, что не видно будет ни солнца, ни звезд, ни луны. Все померкнет по сравнению с этой славой. Увидев Сына Своего, она с радостным восторгом произнесла слова богодухновенной своей песни. «Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спаси моем, яко презрею на смирение рабы своей я». И, поднявшись с ложа, поклонилась ему. Он же, взирая на нее очами, исполненными божественной любви, сказал ей: «Приди, ближняя моя, приди, возлюбленная моя, приди, желаннейший мой перл, и вниди в обители вечной жизни». Она, радостно ответив: «Готово сердце мое, буди мне по глаголу твоему». «Буди мне по глаголу твоему». Вот чтобы у нас вот это не изглаживалось ни из ума, ни из сердца, ни из уст. «Будет мне по глаголу твоему». Как скажешь, Господи, так я буду. Как заповедал, так и исполню. Хоть до смерти. Возлегла она на ложе и, взирая на пресветлое лицо Господа, дрожащего Сына Своего, без всякого телесного страдания, и как бы сладко засыпая, предала в руки Его пресвятую душу свою. Видим, без страданий, без искушений. Апостолы, сподобившиеся зреть это славное восхождение на небо Божьей Матери, в трепете следили за ним очами, как некогда за возносившейся с Елеонской горы Господом. Для большего прославления Богоматери не умедлили обнаружиться знамения всемогущей силы Божией в исцелении глухих, немых, слепых, хромых и разных недужных с верою и любовью, прикасавшуюся к священному одру. Вот обратим внимание, к одру дотрагивались и исцелялись. То есть в тот момент уже люди начали получать исцеление, то есть чудеса. Господь прославил успение Богородицы еще и чудесами. Апостолы приступили к погребению богоприемного тела Пресвятой Богородицы. Святой Петр, Павел и Иоаков, апостолы, с прочими главными апостолами понесли на раменах, то есть на плечах своих, одр, на котором возлежало пречистое тело. Святой Иоанн шел впереди с райской светозарною ветвью. Прочие же святые, множество верных, сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Ну вот, как у нас совершается погребение плащаницы Пресвятой Богородицы, только у нас, конечно, менее торжественно и менее благолепно, это твердо. Почему? Помним случай в Псково-Печорском монастыре, когда туда прибыла десница святой мученицы Татьяны, и был крестный ход с мощами. А одна из женщин, наблюдавшая, увидела, как впереди этого крестного хода шли монахини. Шли монахини в голубом одеянии, и настолько они были торжественны, настолько они были великолепны и благолепны, что она пришла в изумление. И когда свет за ними появились священники и прочие, то удивил контраст. Все священники и люди, которые шли следом, казались унылыми по сравнению с той радостью, с тем восхищением, с которой шли монашки. И вот когда крестный ход закончился, она потом подошла и спрашивала батюшка: «Откуда ж такие монашки?» Они говорят: «Никаких монашек не было». то есть сопровождала эту десницу небесные жители. И вот ту радость, тот восторг, который они испытывают, который переполняет их сердце, нам не испытать, пожалуй, при жизни. Потому что у нас сердце чем только не заражено, чем только не опечалено нас, чем только не замусорено. Поэтому как в мусорнике можно увидеть что-то там такое блестящее и благолепное? Так вот, апостол Петр начал пение торжественных гимнов. Но, говорит святой Дионисий, всех священноначальников превосходил великий Ерофей. И как бы вышед из тела и весь изливаясь в песнопениях, так что, видя сочувствие его воспеваемому, все и знакомые, и незнакомые почитали его богодохновенным, то так запел Ерофей, что как бы вышел из себя. При первом движении шествия над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими ее внезапно появился обширный и светозарный облачный круг наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик ангельский. Но помним, лик – это хор по-церковному. Лик – это хор. Почему и говорят, хвалите Бога в тимпании и лицах. Это не в лицах наших. В лицах – это, значит, в церковных хорах. Хор. Лик – это хор вообще. Лик. Радостное и пресладкое пение небесных сил, прославляющих Божию Матерь, слышалось присутствующим и согласно вторило земным голосам. То есть они на антифоны пели. Пели апостолы, пели ангелы, пели апостолы, пели ангелы. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам, а эти, пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, послали слуг и воинов своих, чтобы они разогнали провожающих, и самое тело Богоматери сожгли. Представь себе, какое кощунство было уничтожить и сжечь тело, ведь не зря они его не сказали там выбросить куда-то, сжечь. А у нас некоторые идут в крематорий и сжигают своих родственников бесстрашно и безжалостно. Сказано, земля иси, в землю отыдеши. Нет, сатана придумывает кучу предлогов, надо перевести в другую страну, надо на другое кладбище и так далее, и сжигают. Помним, что раньше сжигали богу Молоху, а в Египте в основном приносили в жертву этому богу на сожжение рыжих. Так говорит священная история, что человека рыжего сжигали в жертву. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождающий по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из них, быв поражены слепотою, шли прямо на дома и стены и разбивали себе головы. Проходил тем путем, где следовало шествие, один из иерусалимских священников по имени Афоний. Когда облако поднялось кверху, он ясно увидел святых апостолов и всех верных, торжественно провожающих тело Богородицы. Сердце его исполнилось завистью. Прежняя злоба против Христа закипела в нем. И он воскликнул: «Вот какую почесть воздают телу, которое родило льстеца, разоривший закон отцев наших». И с этими словами яростно бросился к одру, с намерением повергнуть его на землю. Но едва коснулся он руками Таодра, как ангел, невещественным мечом отмщения Божия отсек ему обе руки. Обрубленные части их прильнули к Одру, а сам Афоний повергся на землю с криком «Горе мне!». Святой Петр, остановив шествие, сказал Афонию: «Ты получил то, что заслужил. Итак, убедись теперь сам, что Господь есть Бог, мститель, и что Он не медлит. Твоих ран мы исцелить не можем. Разве соизволит на то Господь наш Иисус Христос, против которого вы неправедно восстали и которого убили? Но и Он не захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в Него всем сердцем твоим и не исповедуешь устами, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий». Тогда Афоний, встав с земли, восторженно произнес: «Верую, что Иисус есть предвозвещенный пророками Спаситель мира Христос. Мы и прежде видели, что Он есть Сын Божий, но омраченные завистью и злобою не захотели признавать в Нем величие Бога и довели Его до позорной смерти. Он же силою Божества воскрес в третий день и посрамил нас, ненавистников Своих. Напрасно мы старались утаить воскресение Его, заплатив много денег страже. Мы не успели остановить славу, повсюду распространявшуюся о нем». Вот какое исповедание произнес Афоний. Об этом же пишут им о казначее иудейском, который нес жалование воинам, которые стригли гроб. Он тоже видел сияние над гробом. Когда подошел, увидел камень отваленный, увидел страхи воинов. И он тоже говорил: «Мы тоже знали, что Он Христос, но по зависти мы Его не признавали». Страшная вещь – зависть. Помним, она послужила причиной первого убийства на земле. Каин убил Авеля по зависти. И мы, если кому-то завидуем, хоть в малой степени, мы превращаемся в убийц. Почему? Потому что мы ненавидим того, кому завидуем. А сказано: ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. То есть мы буквально становимся убийцей того, кого ненавидим. И чаще всего это по зависти. Святой Петр повелел Афонию с усердной молитвой Преснодеве приложить остатки рук к частям, висящим одра. По исполнении этого руки срослись, исцелели, и на месте отсечения остался лишь легкий знак. Присадивших к шествию Афонии, следовал с ним Гефсиманию, воспевая из глубины прозревшего сердца хвалебные песни Бога Матери. Равно и пораженные слепотой воины и народ с раскаянием прикасались к одру Богородицы и получали зрение и духовное, и телесное. Благодатная Дева не восхотела при своем успении никого оскорбить, но всех утешала и радовала, не исключая даже врагов своих. Вот нам пример для подражания. О Афонии говорят часто, а о том, что люди себе разбивали головы, слепли те, которые пытались предотвратить шествие, о том, что они исцелялись, прикасаясь к одру, как-то умалчивается. Таким образом, просто умаляется заслуга Богородицы, умаляется ее добродетель, потому что, еще раз видим, никто не остался неисцеленным. Мало того, исцелились не только физически, они же духовно исцелились. Тот же Афоний жизнь вечную получил. Когда шествие достигло Гефсимании, там с новым плачем и стенаниями началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. А теперь представим, сколько человек прошло перед одром, если только к вечеру ему удалось положить в гроб тело Богородицы. Так, когда читаешь, вот ее принесли, положили, закрыли камнем и ушли. И видится горстка апостолов, которые принесли, положили и все. Нет, толпы шли. Только к вечеру удалось, после прощания, сколько Богородица обратила больных душ к Господу, сколько она уврачевала своими беседами, сколько получили пользы от ее просто взгляда на нее, на эту смиренную нашу владычицу. Они не отходили 3 дня от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. И во все это время по-прежнему слышалось в воздухе ангельское пение, ублажавшее непорочную деву. Итак, облако не исчезло. То есть ангельское пение, 3 дня они там находились, недалеко отошли от гроба, и там расположились, там они трапезничали, там они молились, и было ангельское пение. Все чудесные события, окружавшие успение Пресвятой Богородицы, святой Иоанн Дамаскин возводит к древнейшему преданию Иерусалимской церкви. В слове втором на праздник Успения Божией Матери он говорит, что император Маркиан и императрица Пульхерия просили иерусалимского епископа Ювеналия и отцов Халкидонского 4-го Вселенского собора сообщить им сведения относительно честного Успения Преснодевы. То есть, видим, это не какой-то пространный пересказ Успения Богородицы, это задекларировано официальным документом, входит в деяние 4-го Вселенского собора. Епископ изложил следующее. Хотя о событиях преуспения Богородицы нигде не написано в богодухновенных книгах, то есть не было изложено 4-й Вселенский собор, до этого нигде не было написано о успении Богородицы. Однако же мы знаем по древнему и вернейшему преданию, что ко времени этого блаженного успения собрались в Иерусалим все святые и апостолы, проповедовавшие в разных странах мира Евангелие, быв восхищены в одно мгновение по воздуху. То есть факт, их перенесли. Здесь представилось очам их ангельское зрелище и слышалось божественное пение высших сил. Так с небесную славою она предала свою душу в руки Божии. Богоприемное тело ее с пением ангелов и апостолов было погребено в Гефсимании. И на этом месте целых 3 дня ангелы непрестанно пели. Вот этот момент тоже как-то упускается, когда на проповедях говорят о успении, что ангелы не отходили тоже. 3 дня воспевали там благодатное пение. Когда же прекратилось это пение, апостолы, присутствовавшие там, открыли гроб, потому что один из них, именно Фома, не бывший при погребении и пришедший на 3-й день, желал поклониться богоприемному телу. Но священнейшего тела не нашли, лежали только плащи ницы, и от них исходило неизреченное благоухание. И опять закрыли гроб. Пораженные апостолы решили между собой, что Слово Божие и Господь Славы, благоизволивший восприять плоть и человечество в единство своей ипостаси, а сохранивший девство матери своей и поишествие я восхотел прежде всеобщего воскресения почтить чистое ее тело нетлением и преложением. Были тогда с апостолами святейший и первый эфесский епископ Тимофей и Дионисий Арипагит, а также блаженный Ерофей, как об этом пишет сам Дионисий. Святой Андрей Критский указывает на многие обстоятельства Успения Богородицы, как на события, известные в церкви. Видим, они указывают как на события известные. То есть, почему? Вот 4-й Вселенский собор. Почему ни одной книги не было написано о Богородице? Да потому что всем было известно, это из уст в уста передавалось в чистом виде, без добавлений, прибавлений или уменьшений. Это понятно, что совершалось благодатью Божией по заслугам Богородицы. Не было необходимо. Все об этом знали, что писать. Итак, события, известные в церкви. Например, собрание апостолов и ангелов, погребение в Гефсимании, приложение на небо тела Богоматери. То есть все об этом знали. Устное местное предание говорит, что когда апостол Фома вышел из погребального вертепа Матери Божией, то для утешения его в скорби она благословила ниспослать ему с неба пояс своей ризы. Итак, пояс Богородицы послан с небес апостолу Фоме. Вот такой необычный подарок. Помним, были случаи, когда одному из святителей Богородица подарила с неба амофор. Вот он был в видении, видел, и она им вручила. Он очнулся от видения, в руках у него амофор, признак епископской власти. Таких случаев было много, когда с неба, ну помним, райские яблоки, цветы ниспосылались ангелами для вразумления. Облобзав оставшуюся в гробе святую плащаницу, апостоли молили Господа открыть им волю Его относительно пречистого тела Богородицы. И вот вечером, когда апостолы и бывшие с ними собрались для подкрепления себя пищей, сама Царица Небесная разрешила недоумение их. Перед трапезою апостолов со дня воскресения Господа оставалось незанятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называвшаяся частью Господа. То есть апостолы, когда садились трапезничать, место одно оставляли свободным и ложили туда часть хлеба. То есть это была часть Господа. По окончании трапезы все участвовавшие в ней вставали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, то есть вот эту часть хлеба, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенные слова: «Господи Иисусе Христе, помогай нам». Вот такая молитва: «Господи Иисусе Христе, помогай нам». В Гефсимании есть место в женском монастыре, где показывает это место, где апостолы трапезничали. На этом месте там стоит лампадка. И потом съедали часть Господню, приемли ее как благословение Божие. То есть разделяли этот хлебушек на всех и вкушали. В продолжение Гефсиманской трапезы апостолы думали и беседовали лишь о том, как не нашлось в пещере святого тела Божией Матери. Трапезы же думали, ну как же так? Было, нету. И подняв по обыкновению часть Господа, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось ангельское пение. И когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву, стоящую в воздухе, окруженную небесными силами и сияющую неизреченной славою. Она сказала им: «Радуйтесь, я с вами есть во все дни». Вот нам запомнить это. Если человек это помнит, он никогда унывать и отчаиваться не будет. Бес похищает он из памяти. Радуйтесь, я с вами во все дни. Что бы с нами ни случилось, если у нас в памяти это есть, мы говорим: «Господи, радуюсь, Богородица, ты со мной». А раз со мной, ну, неужели наша мать даст нам погибнуть? Да не даст она. Только попросить надо. Еще раз, мы за то, что не просим, зачастую лишаем себя помощи. Но не просим. Хотя нам помогает, даже когда мы не просим. А если просим, так тем более. Это заявление так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что все они воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Тогда они говорили: «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» А теперь у них вырвалось: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Запомнили? Все. Надолго? Надолго. Выйдем отсюда из помещения, и враг тут же похитит. Помогай нам. Будем делать так, как будто мы не нуждаемся в помощи. То есть, когда человек начинает варить суп, чистить картошку, что угодно, строгать, пилить, и не призвал на помощь, значит, ему не нужна помощь. Он самодостаточный. Мы сами, что я, суп не сварю, что ли? Не умею. Ну-ка, Господи, отодвинься, и ты, Богородица, локтем отодвинули, да, и беремся готовить суп. Мы же сами можем. Еще раз, святые отцы учат, что мы имя Господа без Его помощи произнести не можем. Сказать: Господи, без Божьей помощи не можем. А как мы суп собираемся без Божьей помощи варить? А потом удивляемся, почему мужу не нравится. Понятно, почему не нравится. Но здесь и Пресвятая Богородица, помогай нам, и варишь. Тогда набросала все, набросала, и так, ну как вкусно, слушай, да? А так вроде ничего. Говорит: да как всегда, нет, вкусно. Понятно. И так во всем. Еще раз, вот когда мы не призываем, мы демонстрируем, что мы не нуждаемся в помощи. И дальше за этим следует что? Неблагодарность. Не благодарим Бога. Потому что если мы призвали, мы понимаем, кто нам помог, и мы в конце благодарим. А так сварила суп и что, сказала: слава тебе, Господи, благодарю тебя, Богородица, я суп сварила. А? Кто последний раз так говорил? Понятно. Неблагодарны. Как будто сварили сами. Себе все, медалек на грудь привесили, я вкусно приготовила, там и прочее. Еще раз. Вот это непризывание является последствием неблагодарности. Кто призвал, тот потом благодарит. Кто не призвал, тот и не благодарит себе, присвоил все это. Еще раз, будем очень внимательны. Все, что делаем, призывать, в конце благодарить. Только так можно получить что-то доброе здесь. После этого не оставалось никакого сомнения, что гроб Пресвятой Девы сделался лестницей к небеси, и что самое ее тело, как выражается Святая Церковь, возвысив на небеса, возведе Иисус, Сын Ея, и спас душ наших. Еще раз. Возвысив на небеса, возведе Иисус, Сын Ея, и спас душ наших. Вот это вот явление, Пресвятая Богородица, помогай нам, оно легло в чин панагии, который совершается в некоторых монастырях. А вот этот чин панагии, он есть в часословии. Если мы откроем, то обнаружим. Чин панагии. Что это такое? Ну вот, в частности, в Псково-Печорском монастыре он совершается. После окончания литургии берется просфора с жертвенника, в которой вынута частичка за Богородицу. Она ложится в чашу и крестным ходом несется в трапезную. Все идут монахи, впереди несут эту просфору богородичную с песнопениями, значит, с молитвами, потому что целый чин, там молитвы читаются. И когда заканчивается трапеза, поднимается просфора вверх со словами: «Пресвятая Богородица, помогай нам», раздробляется, и каждый употребляет по частичке вот этой богородичной просфоры. После обеда, Раиса, после обеда. Вопрос: как же так, кощунство, после еды съели просфору? Еще раз хочется напомнить, почему мы просфору, святую воду, вкушаем на пустой желудок. Но видится, что самая главная причина – это чтобы нам перед святыней не потерять благоговение. А так сел, миска покушал, фасфурочкой заел, чаем запил. Я видел своими глазами, как один человек с чаем употреблял эти фасфоры и говорит, какие вкусные булочки. Это человек, который ходит и причащается в храме. Вот чтобы такого безобразия не случалось, мы с вами вкушаем на голодный желудок, на пустой, на чистый, чтобы туда легло, а не на то, что мы с вами наелись. Знаем, что в монастыре мясо не вкушают. Ну, рыбу вкушают на праздники. Но это не важно. Думается, что даже если мы с вами и мясо вкусили, потом была необходимость вкусить просфору, скажем, плохо себя начал чувствовать, взял просфорочки, святой водочкой запил, вместо лекарства, и стало нормально, стало хорошо. То есть, как лекарство можно употребить. Святую воду можно, как лекарство. И еще помним, в день освящения крещенской воды в типиконе написано, что если кто не употребляет эту воду вот в день крещения, потому что с утра уже вкусил трапезу, то да будет отлучен. То есть мы святую воду можем и на сытый желудок принять, потому что такая святыня, такой день и прочее. Все понятно? Поэтому святую воду мы и на сытый желудок принимаем, особенно когда себя плохо чувствуем. Но не так, как один говорит, я вот пробежечку сделаю, прибегаю домой, говорит, такая жажда, я как глотну пол бутылки святой воды, сразу хорошо становится. Ну, понятно, да? Он утоляет жажду. То есть вот такого сколько угодно можно в жизни встретить, когда мы искажаем настолько понятие. Сколько раз доводилось слышать, когда вот причастился человек, говорит, ты меня не целуй, я сегодня причащался. Или после причастия нельзя целовать икону. Слышали такое? Да, слышали. Тогда спрашиваем, кто кого осквернит? Ты икону или она тебя после причастия? Но кто кого скрыт? Почему нельзя? Да, выше причастия нечего, что икону целовать-то? А на иконе Богородица, а мы приняли тело, которое было соткано из ее тела. А там Господь на иконе, тело, которое мы приняли. Так вот, смысл в чем? Откуда появляется суеверие в церкви? Потому что распространяются из уст в уста людьми очень самоуверенными. Нет, чтобы подойти и спросить священника. Вот тут мне сказали, что после причастия нельзя целовать икону. Как к этому отнестись? Нет, на это не хватает у нас ума подойти и спросить. Нам она сказала, а кто сказал? А вот та бабушка, она такая верующая, она мне сказала. Откуда это берется? Вот человек принял в себя тело и кровь. И направляется для того, чтобы запить водичкой. Для чего? Чтобы сполоснуть во рту, чтобы тело и кровь, которые остались на устах, кровь Христа, чтобы ее потом не вытереть рукой, не смыть в канализацию, чтобы со слюной не выплюнуть нечаянно тело и кровь, то есть святыни. Мало того, хоть нам и протирают уста, когда мы принимаем, платом протирает уста, все-таки на устах может еще находиться кровь Христа. То есть, ну, не всегда аккуратно нам вытирают, прямо сказать. Некоторые просто так условно как-то промокают, непонятно. Все зависит от алтарника, как он образованный. Так вот, вот принял тело и кровь, еще не запило, и некоторые направляются тут же к иконе ее облобзать. И это останется на стекле. Потом другая бабушка подойдет с тряпочкой и аккуратно это все сотрет. А потом тряпочку выкинут. То есть сразу после причастия, пока не запил, не надо рисковать, не надо искушать Бога, не надо прикладываться к иконе. А когда запил, лобызай кого хочешь. А то нет, ты меня не целуй, я сегодня причащался. Просфоры едим и запиваем водичкой. Чтобы все сживать, все сглотнуть, чтобы во рту... Нет, конечно, берем просфору, запиваем, заедаем. То есть тут последовательности никакой нету, потому что смысла нету. Еще раз, у нас последовательность в том, что имеет смысловое значение. Что бессмысленно, простите, это не от Бога, И это не православно. Вот чем фанатик отличается от верующего? А то некоторые говорят, я не такой фанатичный верующий. Ну, слава Богу, что ты не фанатичный, что ты верующий. Но они считают, он говорит, я не каждый день молюсь, в храм редко хожу, я не такой фанатично верующий. Так вот, чем фанатик отличается от верующего? Еще раз хочу напомнить. Верующий всегда может объяснить, почему он поступает так или иначе. Почему он верит так или иначе. Фанатик говорит, это так. Спрашиваю, почему? Не знаю почему, но это так. Вот это из разряда фанатизма. Итак, вернемся к успению Божьей Матери. Все уверились, что Матерь Божья в третий день воскрешена Господом и вознесена с пречистым телом в славу небесную. Взяв оставленную в гробе святую плащаницу для удостоверения отсутствовавших и утешения скорбящих, святые апостолы возвратились с радостью в Иерусалим, после чего они опять разошлись по разным странам мира для проповеди Евангелия. Кончину Божьей Матери Святая Церковь называет успением, а не смертью. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной. И после 3 дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище. Сколько лет было земной жизни Божьей Матери? Вот такой вопрос. Об этом существует несколько разногласных мнений. Наиболее вероятным представляется следующее. Святой Андрей, архиепископ Критский, помним канон Андрея Критского, и святой Симеон Метафораст говорят вообще, что она дожила до последней старости. С ними согласуются церковные историки Епифаний и Георгий Кедрин, который считает всей жизни ее около 72 лет. Около 72 лет. К этому мнению склоняется святой Дмитрий Ростовский в своих чтениях, в частности, от 15 августа. Итак, более вероятное мнение – это 72 года. На этом мы с вами сегодня закончим.